больше иностранной рабочей силы и израсходовать как можно больше денег из городской казны. При этом, как вы понимаете, деньги вряд ли достанутся тем, кто работал.
То-то и оно. Я цитирую. «Житель Лондона каждый год выбрасывает 140 килограмм пищевых продуктов, подчас даже не распакованных. Каждый француз в день около килограмма отходов. Вдвое больше, чем в 60-м, и в 10 раз больше, чем 100 лет назад. На треть отходы состоят из упаковок и на четверть из органики». То есть, считайте, как интересно, с появлением холодильников еды стало пропадать не меньше, а больше. Читаем другую главу, вроде оптимистично. Во Франции высаживают больше леса, чем рубят. Прирост леса с 45 по 2008 составил 11-15 миллионов гектаров. Но на следующей странице. Потребление целлюлозы свежесрубленных деревьев для приготовления бумажной массы ежегодно возрастает на 1-2%. Заметьте, несмотря на компьютеризацию. А перелистав еще несколько страниц, узнаем, что каждая французская семья получает по почте 40 килограммов рекламных проспектов и бесплатных газет. То есть, для того, чтобы и дальше совать макулатуру в почтовые ящики, вырубается больше деревьев. Только не во Франции, а в тех странах, где живут люди второго и третьего сорта. Туда же экспортируются отходы. Богатые страны, часто выставляющие себя непреклонными борцами за охрану окружающей среды, не колеблясь, выворачивают свои мусорные корзины на чужой земле. В Шанхай и другие порты доставляются контейнеры, набитые непроданными книгами, газетами, картоном из Австралии, Европы, США, Японии. Макулатура поступает на тысячи заводиков, превращаясь в бумажную массу, упаковки, полотенца, платки, медицинские изделия, и все это вновь отправляется в разные уголки земного шара.
Роли поменялись. Богатые страны как источник сырья и рынок сбыта готовой продукции.
По поводу этого сырья, возможны самые мрачные сценарии для антиутопии. Вот коровы тоже производят сырье, молоко, пчелы, мед. Сформируются и человеческие популяции, у которых будет такая функция – производство мусора.
Интересно, а автор книги понимает, откуда этот мусорный ветер дует?
Читаешь некоторые главы, вроде бы понимает. Каждый сезон или по мере выхода из моды одежду выбрасывают. Реклама вбивает в сознание эмоционально насыщенные и настоятельные призывы, которые трансформируются в потребности, мечты и почти рефлекторную тягу к покупкам. Уже редко кто решит чинить свою мебель, стиральную машину, часы или ботинки. Кстати, лично я с удовольствием пользуюсь еще советской вяткой автомат.
У нее очень мало программ, у меня такая была.
Всего 16, а зачем мне 80? Знаете ли, не часто приходится стирать на дому балетные пачки. А вот пылесос вообще при Хрущеве произведен.
Он очень тяжелый.
А что мы в городах так измучены физическим трудом, что не можем раз в 3 дня поднять лишний килограмм? Я продолжаю цитировать историю мусора. Производители и торговцы побуждают к ускорению товарооборота, предлагают все новые модели, отчего предыдущие устаревают, ибо в наших обществах изобилие потребления играет уже не только утилитарную роль. Оно должно внушать чувство безопасности, подпитывать эмоционально. Видите, ключевое слово сказано. Массовое потребление, которое уже не утилитарное, а какое-то другое. Но это совершенно новое явление общественной жизни. Не зря для него придуман и новый термин, грубоватый, но точный – потреблятство. Вот последнюю цитату поставить бы ближе к финалу. Туда, где по Штирлицу запоминается последнее слово, а нет. Там у нас глава «Отбросы и их место в искусстве».
Ой, слава богу, нашлось им место все-таки.
Конечно, бывает, что скульпторы используют нетрадиционные материалы. Ну, Вадим Сидур, например. Но понятно, что задействованные в этом количестве металлолома, там, другого вторсырья, пренебрежимо малые для статистики. Поэтому автор книги быстро переходит от искусства как такового к искусству актуальному. Некто Арман назвал свое творение «полнота». Заполнил галерею от пола до потолка содержимым мусороперевозчика. Оказывается, он не просто нагадил. Нет, я цитирую. «Мастер внес свой вклад в борьбу художников, пребывающих не в ладу с традиционными вкусами, и направил свои усилия против условности культурного мейнстрима».
А по-моему, это как раз именно и есть, причем давно, мейнстрим, причем самого конъюнктурного толка.
Все характерные штампы. Людей искусства волнуют заботы настоящего дня, все то, что шокирует, вносит смуту.
То есть переработка обычного мусора в шокирующий.
Технология переработки очень уж расточительная и дорогая. Когда в Дортмунде уборщица уничтожила инсталляцию художника Мартина Киппенбергера, приняв ее за обычный мусор, выяснилось, что страховочная ценность шедевра составляет 800 тысяч евро. То есть мусор актуальный еще и требует для своего обслуживания огромных ресурсов и денег, включая зарплату так называемых специалистов, убеждающих нас в том, что это якобы искусство. Вот интересно получается, если под лозунгом свободы личности изъять из жизни все высшее, будь то религиозный катехизис, космическая миссия человечества, эстетический идеал прекрасного и даже семейные добродетели, в общем, все, что могло бы отвлечь от себя любимого, то освобожденная личность сначала производит кучу мусора в процессе потребления. Потом мусорит уже просто так, по привычке, как в приведенном вами примере. Что-то мы давно асфальт не ломали. Потом перестает отличать мусор от полезных вещей, как то, например, произведение искусства. И печальный финал. Еще одна цитата уже не из книги, а из недавно опубликованной статьи про шведский, извините за выражение, социализм. В Стокгольме 90% умерших кремируют, 45% урн родственники не забирают. В подавляющем большинстве похороны проходят без церемоний. Работники крематории не знают, чьи останки конкретно сжигают, ибо на урнах лишь идентификационный номер.
Мы с Ильей Смирновым обсудили книгу Катрин де Сильги «История мусора». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. «Тень отца» – так называется новый роман петербургского писателя Александра Мелехова, вышедший в издательстве «Лимбус Пресс» в серии «Инсталляция вкуса». С автором романа беседует Татьяна Вольцкая.
«Чтобы жить, приходится убивать мертвых. Так пусть же и мои дети забудут меня, запомнят гордым и неуязвимым, как этот океанский лебедь, лишь бы только их жизненная ноша сделалась хоть чуточку легче. Я готов исчезнуть, чтобы они жили. Как и ты, отец, был готов исчезнуть ради нашего счастья». Это был отрывок из романа Александра Мелехова «Тень отца». Конечно, видя такое название, невозможно не спросить автора, что это, уж не новый ли вариант Гамлета.
Сюжет действительно немножко гамлетовский. Мой роман «Исповедь еврея», там такой персонаж – отец. Главный герой, ну, мой примерно ровесник, рожден после войны, то есть судьбой относительно благополучной, ну, имел какие-то по еврейской линии неприятности, но по российским меркам так сущие пустяки, и все равно раздражен, обижен, взвинчен. И рядом его отец, который прошел и погромы, и гражданскую войну, и отсидел, как положено, на Воркуте, всем довольный, всегда готовый протянуть руку помощи, учитель, любимец всей братьи на территории, равной трем Франциям, где-то в северном Казахстане. Вот такой контраст. И вот проходит время, и мы вступаем в другую часть дилогии, где герой сам входит в возраст отца и думает, как быстро пролетела жизнь. У отца-то сколько было жизней. А у меня вот в одну секунду. Вчера ходил в школу, а сегодня я пенсию оформляю. И вдруг ему является тень отца и говорит, что «сынок, отомсти моему убийце». «Как убийца, ты же умер в своей постели, умерло мое тело». А умер я тогда, когда я отказался от своего предназначения. Когда меня в 36-м году арестовали, я понял, что я букашка. Я понял, что со мной могут сделать все, что угодно. До этого я мечтал быть великим человеком, творить историю своими делами. Мечтал, чтобы меня помнили через 200 лет. А после того, как я прошел, да ничего особенного я не прошел. В сравнении с другими ничего со мной не сделали. Я считал себя счастливчиком. Но я понял, что я букашка, и не надо замахиваться ни на что большое. И вот это моя маска всеобщего любимца, кроткого, ни на что не претендующего, всем довольное. Все это было притворство. И поэтому я попал в ад. А что такое ад? Никаких там сковородок нет, просто сидишь и вспоминаешь все, от чего ты отворачивался.
Все, чего ты не сделал, да?
Все, чего не сделал, и главное, солгал себе, когда ты притворялся. То есть ад – это мир откуда изгнана ложь. Все утешительная ложь, все розовые очки с тебя снимаются, и ты видишь все во всей наготе, но исправить уже ничего не можешь. И теперь я всеми забыт. Но он говорит, как забыт, сын? Ученики тебя помнят, чуть ли не доска мемориальная висит. Он говорит, помнят не меня, а помнят маску, которую я носил. Так вот, найди моего убийцу, следователя, который вел мое дело, и сотри память о нем.
В общем, Гамлет.